говорит Радио Свобода. Напавшая на президента Чехии Милоша Земана на избирательном участке активистка движения «Фемен» приговорена к 3 месяцам заключения условно и выслана из страны.
Агрессивно себя вели охранники уже не в комнате, где голосовали люди. Бежали меня возле стены и чуть не сломали мне, собственно говоря, руку.
Руководство ЕС и Соединенные Штаты потребовали от грузинских властей довести до конца расследование похищения в Тбилиси оппозиционного азербайджанского журналиста.
Дело так не стоит, что вот выбор между Азербайджаном и Западом. Нужно провести расследование и наказать виновных. Вот и все.
Московский ресторатор Сергей Миронов обратился в Генеральную прокуратуру с жалобой на вымогательство скидочных карт для так называемых важных людей.
Это отчаянный и смелый человек, потому что у сотрудников правоохранительных органов у них большое количество способов повлиять на деятельность любого предприятия общественного питания.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, 15 января. Итак, суд в Праге приговорил Анжелину Диаш, гражданку Украины, участницу движения «Фемен», к 3 месяцам лишения свободы условно за нападение 12 января на президента Чехии Милоша Земана на избирательном участке. Нападение было пресечено охраной Земана. Тем не менее, активистка неоднократно успела выкрикнуть в адрес президента Чехии «Земан – проститутка Путина». Анжелина Диаш депортирована из Чехии, ей запрещен въезд в эту страну в течение одного года. Осужденная не признала своей вины, но заявила, что принимает приговор. С Анжелиной Диаш по телефону связался мой коллега Марк Крутов.
Как вообще возникла вот эта идея приехать сюда, в Прагу, и провести эту акцию?
Ну, мы узнали о том, что у вас будут проходить выборы, и Земан хочет отдаться к президенту, собственно говоря, уже в его таком возрасте немаленьком. И нас это очень сильно задело, нас это фэмили, потому что мы узнали прекрасно, что у него тесная связь с Путиным, а Путин — это главный враг Украины, потому что он напал на нашу страну, и, собственно говоря, он диктатор и агрессор, и когда президент страны европейской вводит дружбу с таким человеком, это добром не закончится, и очень время полагать, что для Чехии это может тоже как-то обойтись, собственно говоря, потому что рано или поздно это как-то выльется во что-то. Акция была, собственно говоря, сделана для того, чтобы предупредить чешский народ о том, что существует такая угроза, если они будут Земана опять.
Расскажите, пожалуйста, как вы попали в Чехию? Теперь же безвизовый режим, да, у Украины с Евросоюзом? Помнится, даже вы участвовали в акции против препятствий безвизовому режиму. Получается, что благодаря нему теперь вы смогли, собственно, сюда попасть и эту акцию устроить.
Да, я вижу, что вы хорошо информацию поискали. Да, конечно, такое было. Вот. Да, на автобусе приехала в Чехию. Вот, так что так.
А как вы узнали, где именно будет голосовать Милош Земан? Легко ли было попасть на участок?
Ну, это все, скажем так, наши маленькие хитрости, потому что Земан появляется всегда в самых горячих местах, которые только возможны, да. Мы не будем свои секреты раскрывать. Мы понимали то, что это необходимо сделать, потому что, когда мы живем в стране, где происходит война, которая непонятно, когда закончится. Жить в стране, когда у нее военное положение, можно так сказать, грубо, да, это ужасно, это катастрофа, это делает общество парализованным и больным. И мы не желаем это никому, в том числе и Чехии. Поэтому, если можно себя как-то уберечь, выбрав президента более других взглядов, почему бы и нет?
Как вы сами считаете, ваша акция удалась?
Судя по тому, что у меня в Фейсбуке сотни смс-ок с благодарностью. Это, конечно, может быть сотня, не так много на существенно, но все-таки я понимаю, что многие люди поняли посыл. Люди, которые хотели это услышать, не это услышали. Люди, которые хотели услышать другое, они услышали другое, потому что Земан сказала после акции, что если Фемен меня атакует, значит, я важный, да? И я тоже знаю такую историю, что многие чехи подумали, что оп, буду голосовать за Земана, потому что он важный. То есть не услышав главный посыл о том, что у него связь с Путиным, о том, что он, грубо говоря, шлюха Путина, они услышали совсем другое и поняли другое. То есть, поэтому надеюсь, что в вашей стране сделать правильный выбор. Будучи в Чехии, я поняла, что у вас люди очень сильно зашоренной пропаганды русской. И будучи в полиции, я поняла, что люди за Земана и за Путина непонятно почему. То есть, когда ты им говоришь, что Путин агрессор, Путин создает войну не только в Украине, но раньше создавал еще в других странах, на них почему-то такие аргументы и факты никак не действуют. То есть, непонятно вообще почему. Они говорят, когда вот был утренний обыск, что пусть живет Путин, и ну и все.
Что за утренний обыск?
Я просто была задержана, я была помещена в КПЗ, и перед тем, как был надо мной суд, и понятное дело, что каждое утро у заключенных проводят обыск, их обыскивают после сна. И вот когда, собственно говоря, я была лицом к стене, руки за спину, кто-то из полицейских крикнул, что Путин живет всегда Путин. Самое главное, что по-русски, с акцентом.
А вообще вы сталкивались вот в полиции, в неформальных разговорах с полицейскими, там с кем-то еще? Все люди только поддерживали Земана?
Мало того, я с насилием сталкивалась с полицией вашей, что очень неприемлемо, потому что каждому заключенному, собственно говоря, дают такую памятку, где написано, что полиция не должна на вас никак влиять ни физически, ни психологически. Они на меня влияли, грубо говоря, если так подумать, и психологически, поддерживая Путина и оглашая это вслух, да, и физически, то есть, потому что мне говорили такие слова, что курва с пацкой. Я не понимала, что это означает. Потом я поняла, что курва — это шлюха. А это было просто на мою просьбу и просьбу моего консула, чтобы мне дали возможность пойти в душ и почистить зубы. То есть человек отвел меня обратно в камеру, когда я начала говорить, что я не зайду в камеру, потому что мне нужно почистить зубы и принять душ. Он начал говорить «курва с пацкой», а потом схватил меня за руку и силой пытался в камере у меня поместить. И такое было,
ну,
да.
Ну и задерживали вас довольно жестко, если судить по видеокадрам. В какой-то момент вы даже закричали, что вам больно.
Я думаю, что они это сделали специально, чтобы я прекратила орать слоган, да, потому что я как бы его орала, уже будучи на земле. И очень сильно еще агрессивно себя вели охранники уже не в комнате, где голосовали люди, а держали меня возле стены, вот, и чуть не сломали мне, собственно говоря, руку всю. В этом не было необходимости. Я уже была не в зоне досягаемости Земана, то есть это просто их агрессия и какая-то вот непонятная такая. Они говорили «shut up, bitch», то есть, ну, этим тоже все сказано.
А каким вам показался, ну, если это можно так назвать, приличным знакомстве сам Милош Земан? Вы до этого, наверное, видели его только по телевизору?
Он показался мне, вот, когда он вошел в эту комнату, да, все, что я видела, что он улыбался, он понял, как он все камеры, он привык к этому. Мне кажется, что он любит внимание, понятно, в персоне, он такой слегка позер, и, понятное дело, он уже человек в возрасте. Он показался мне очень сильно немощным, и по виду того, что потом было на кадрах, да, когда произошла сама акция, он даже не понял, что что-то произошло, он продолжал свои документы дальше давать комиссии. То есть мне кажется, что когда человек достигает определенного возраста, он отслужил в своей стране тем или иным способом, ему нужно уже с достоинством уйти на покой и дать дорогу другим, молодым. И мне кажется, что вот он уже как бы не в том возрасте и в силах, чтобы занимать опять пост-президента Чехии.
Скажите, пожалуйста, Анжелина, если сравнивать эту акцию, ну, скажем, с одной из самых известных ваших акций, когда вы ворвались на встречу Порошенко и Лукашенко, сложнее было устроить это? Насколько отличалось поведение тех же охранников, которые вы вас выводили и тогда, и сейчас?
Охранников было намного больше, когда был Земан. Там было меньше охранников на встрече Лукашенко и Порошенко. Я же тоже ловлю момент, да, когда это возможно сделать. Я могу сказать так, что охранники не слишком ловкие у Земана, потому что это был мирный протест, да, это была мирная акция, но если бы на моем месте был бы какой-то злоумышленник или человек, который, ну, понятное дело, желает что-то плохое президенту, он бы беспрепятственно, грубо говоря, смог бы это сделать. При том, что в зале на такой вот маленький квадратный квадратуру зала было больше 5 охранников, мне кажется.
Вы не боялись, что вас узнают? У вас такая примечательная довольно внешность. Пока вы ждали там Земана, вы не боялись, что кто-то из журналистов вас узнает, покажет пальцем, скажет, о, смотрите, это же та самая девушка из ФМН, которая...
Ну вот, смотрите, а почему бояться? Узнали бы и узнали. Делала бы то, чтобы смогла бы на месте, да? Я приехала донести какой-то свой посыл, посыл ФМН, вот, в вашу страну. Поэтому было бы это бы не в зале, было бы это возле зала. То есть я как-то об этом вообще не думала, на самом деле. Узнают, не узнают, этого я точно не боялась.
Расскажите, если можно, буквально в двух словах, откуда у вас вот такие необычные для украинки имя и фамилия, такая внешность?
Мы прекрасно знаем, что иностранцы из Африки, которые едут в Украину и ездили раньше учиться, это из страны СНГ, это не новость. То есть мой папа был один из них, он учился на хирурга, познакомился с мамой, они влюбились, поженились, и родилась я на территории Украины в такой.
А из какой он страны был?
Он был из Анголы.
Чем для вас теперь вот формально все это закончилось? Вас должны в течение какого-то короткого срока, я так понимаю, выдворить из Чехии?
Смотрите, я уже не из Чехии, собственно говоря, я уже в Киеве, еще с ночи.
Запрещен ли вам дальнейший въезд, например, в Чехию? Как вас депортировали, тоже было бы интересно узнать. То есть был суд вчера, да? И прямо сразу после этого вас посадили и увезли в аэропорт?
Да, был суд, он длился, ну, я бы сказала, что долго. Заключение таково, что 3 месяца условно, но 3 месяца условно вступило бы в свое действие, если бы я за время года, который мне дали, что я не имею права въезжать в Чехию, въехала бы в Чехию. То есть, грубо говоря, мне год нельзя в Чехию въезжать, в территорию Чехии делать, понятное дело, никаких там акций и все остальное.
То есть через год, в принципе, вы можете спокойно сюда вернуться, и никаких проблем не будет?
Я не знаю, но я думаю, что мне как-то там меня уже в базу поместят, я уже спокойно не вернусь, я так думаю, на самом деле. Но меня могли бы депортировать по закону, но мне дали возможность в течение 3 суток покинуть вашу страну. Вот. И я решила, я думаю, сейчас так-то погулять, но меня убедили там некоторые люди, что лучше сразу покинуть, потому что много разных людей, много разных мнений, что мне небезопасно оставаться в Чехии. И я в этот вечер, когда был суд, потом сразу улетела.
Вы говорите, что в Чехии многие любят Земана, это, наверное, действительно так, но многие голосуют и за его соперника на этих выборах, как понятно из результатов, причем результаты эти для Земана оказались хуже, чем многие наблюдатели здесь ожидали. Возможно, и ваша акция тоже как-то повлияла на это?
Я бы хотела в это верить, на самом деле, даже очень. Плюс я бы хотела сказать про агрессию, которая еще была к моей девушке-адвокату, да, которая меня защищала и сама вызвалась меня защищать. Написала, что ей говорили, что если она меня будет защищать, ее убьют. То есть, мне кажется, это тоже ненормально. Но она, собственно говоря, при этом дело не испугалась. Она, в принципе, занимается женским вопросом и вопросом насилия и всего остального. И она не справедливых, и большое спасибо, конечно, она очень компетентный специалист.
С активисткой движения «Фемен» Анжелиной Диэш беседовал мой коллега Марк Крутов. Слушайте программу «Время свободы». Вашингтон и Брюссель потребовали от Тбилиси провести прозрачное и полноценное расследование обстоятельств похищения азербайджанского оппозиционного журналиста Афгана Мухтарлы из грузинской столицы 29 мая прошлого года. Власти Грузии категорически отрицают причастность к похищению, но многомесячное расследование инцидента пока не приносит конкретных результатов. Из Тбилиси передает Георгий Кабаладзе.
Государственный департамент США вновь призвал власти Грузии своевременно и полноценно расследовать дело о похищении из Тбилиси азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы, который исчез из грузинской столицы вечером 29 мая прошлого года. На другой день Мухтарлы обнаружили в Бакинском следственном изоляторе. Сам журналист утверждает, что его похитили из центра Тбилиси сотрудники грузинской криминальной полиции, говорящие на грузинском языке, силой затолкали в машину, отвезли на грузино-азербайджанскую границу и передали властям Азербайджана. Согласно другой версии, азербайджанские спецслужбы несколько месяцев следили в Тбилиси за оппозиционным журналистом и похитили его без согласования своих действий с грузинскими властями, но в эту версию мало кто верит среди экспертного сообщества Грузии. Тем временем, партия Михаила Саакашвили неоднократно требовала отставки всего правительства в связи с делом Мухтарлы, обвиняя правительство Георгия Квирикашвили в попрании элементарных демократических норм. По делу о похищении журналиста в Грузии возбуждено уголовное дело. Руководитель департамента контрразведки службы госбезопасности и глава пограничной полиции отстранены от занимаемых должностей до конца расследования. Бывший министр внутренних дел Георгий Мребришвили незадолго до своей отставки намекал, что на самом деле Афгана Мухтарлы из Тбилиси никто не похищал. Его якобы выманили на границу в результате хитроумной провокации и арестовали при попытке передать некое некоему азербайджанскому журналисту крупную сумму денег в так называемой «зеленой пограничной зоне». Азербайджанский суд приговорил Афгана Мухтарлы, автора ряда журналистских расследований в отношении семьи президента Алиева, к 6-летнему тюремному заключению за незаконный переход грузино-азербайджанской границы. Тем временем, вслед за США, Европейский Союз в заявлении, опубликованном на официальном сайте ЕС, также призвал грузинское правительство провести полноценное и прозрачное расследование. Бывший руководитель государственной канцелярии Петр Мамрадзе, в течение многих лет во время правления президента Шеварднадзе, принимавший непосредственно участие в разрешении самых сложных и деликатных дипломатических коллизий, заявил в интервью «Радио Свобода», что нынешнее правительство не смогло принять необходимых профилактических мер, которые могли бы разрешить проблему еще до ее крайнего обострения.
Дело в том, что во всей этой истории проявили крайнее неумение, даже не скажешь, не профессионализм, такой головотяпство со взломом. Конечно, Грузия не может быть заповедником для диссидентов, будь то из Азербайджана или Турции, которые борются с теми режимами, которые там существуют. У нас нет такой возможности. Грузия не Соединенные Штаты Америки. Но все можно было решать без таких вот эксцессов. Можно было поговорить с кем надо, эти люди оказались бы, тот же Мухтарлы, где-нибудь на Западе, в Германии, в Голландии, имели бы статус беженца, и все было бы, так сказать, спокойно. А тут днем с огнем спецслужбы, не снимая своей формы, похитили человека и передали азербайджанским властям. Это страшный удар по престижу Грузии.
Петре, то есть вы считаете, что со стороны грузинских властей было бы разумно от греха подальше мягко посоветовать Мухтарлы и другим азербайджанским оппозиционерам переселиться из Грузии, скажем, в Европу?
Разумеется, ведь в азербайджанской прессе появились тогда статьи, ну, такие, как в свое время были в 30-х годах. Мы из истории знаем, что вот, дескать, столица Грузии, Тбилиси, Грузия клянется на дружеских отношениях с азербайджанским народом, конечно же, народом, а не семьей Алиева. Вот. И вот это теперь пристанище для всех таких сил деструктивных, и, очевидно, в Тбилиси готовится очередная, при помощи, конечно, Госдепа США, готовится очередная цветная революция против нашего любимого, так сказать, вождя Алиева и так далее. Вот такие вот статьи шли, а эти его снедули. Надо было так сейчас же говорить. Уж я-то работал столько лет и знаю, как это делается.
Считает Петр Эбмрадзе. А вот по мнению политолога Торники Шарашенидзе, Грузии остается лишь провести расследование и строго наказать чиновников, стоящих за похищением азербайджанского журналиста.
Знаете что, дело так не стоит, что вот выбор между Азербайджаном и Западом. Дело стоит совершенно иным образом. Нужно провести расследование и наказать виновных. Вот и все. Вроде бы провели какое-то там расследование внутреннее и кое-то освободили, как вы знаете, сняли должности, но всем ясно, что они просто оказались козлами отпущения, и за этим всем стоят гораздо более серьезные силы с грузинской стороны. Вопрос, что вот выбор между Азербайджаном и Западом, нет, так, конечно, вопрос не стоит.
Но, Торники, факт есть факт. Грузинские власти все-таки до сих пор не могут расследовать этот инцидент.
Кое-кто стоит за этим, которого не могут снять с должности, не могут, против которого не могут возбудить дело. Азербайджанцы хотели, наверное, получить этого журналиста, они его получили. Никто, конечно, у них Мухтали уже не отберет, так что Грузия с Азербайджаном отношения уже не испортит, если даже она проведет независимое объективное расследование. Вот и все, нужно провести расследование.
Заявил политолог. Профессор Тбилисского университета Ильи Георгий Нодия сказал в беседе со мной, что правительство попытается свести к минимуму имиджевые потери страны на Западе.
Я думаю, они смотрят на этот выбор прагматично, в том смысле, что они хотят, так сказать, выглядеть лучше в глазах Вашингтона и Брюсселя, но это не означает, что реально они разделяют демократические ценности по-настоящему. То, что они уже сделали этот выбор тем, что не помешали как минимум похищению Мухтарлы или, скорее всего, приняли в этом деле участие. Сейчас они будут просто стараться, чтобы как-то свести к минимуму проблемы для имиджа Грузии, которые возникли в связи с делом Мухтарлы. Другого они уже ничего ничего не могут сделать.
Георгий, но ведь если Мухтарлы похитили грузинские спецслужбы, это одно. Но если в результате расследования выяснится, что его похитили с центра Тбилиси азербайджанские спецслужбы без согласования с грузинской стороной, то это очень обострит отношения между двумя соседними странами.
Грузия не хочет улучшать отношения ни с Баку, ни с Брюсселем, ни с Вашингтоном, скорее всего, как мы видим, они просто ничего не сделают. Они скажут, что вот расследование идет, но конкретных результатов нет, и что мы можем сделать?
Ну, двух чиновников освободили от должности.
Да, освободили от должности, ну вот они, так сказать, скажут, что вот мы делаем, что можем, но больше этого ничего сделать не можем. Так что, и они просто вот хотят с наименьшими потерями выкрутиться из этой ситуации.
То есть действия правительства будут выражаться в бездействии?
Да, да, как это и было до сих пор, вряд ли что-то они новое придумают на этом этапе.
Уверен Георгий Нобия. В Министерстве внутренних дел Грузии Радио Свобода заявили, что пока нет новостей по делу о похищении азербайджанского журналиста. Хотя допрошены сотни свидетелей и просмотрены все видеозаписи с места предполагаемого похищения Авгана Мухтарлы. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете программу «Время свободы». Владелец московской сети ресторанов «Мясо и рыба» Сергей Миронов, рассказавший о вымогательстве скидочных карт для так называемых «важных людей» со стороны сотрудников полиции, обратился в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру. Пост, в котором Миронов описал проведенную в ресторане проверку и последовавшее за ней вымогательство, набрал в социальной сети Facebook свыше 10 тысяч лайков. По словам Сергея Миронова, в выходные дни люди специально приезжали в его ресторан, чтобы пожать ему руку и выразить поддержку. Официальной реакции на рассказ о вымогательстве со стороны полицейских пока нет, рассказывает наш корреспондент Любовь Чижова.
На своей странице в Фейсбуке Сергей Миронов написал, что в пятницу, 12 января, в один из его ресторанов, расположенных в бизнес-центре Кунцево Плаза, пришли полицейские с проверкой. Многих сотрудников ресторана в самый разгар рабочего дня заставили проехать в ОВД Кунцево для проверки документов. Работа ресторана была фактически остановлена. В ходе проверки полицейские обнаружили несколько человек с фальшивой регистрацией. Никаких более серьезных нарушений, по словам Миронова, выявлено не было. Но самое интересное было после. Как написал Сергей Миронов, для того, чтобы все уладить, майор полиции Наиль Касимов потребовал у руководства ресторана 3 скидочных карты для очень важных людей. О том, как дальше развивались события, Сергей Миронов рассказал в интервью «Радио Свобода».
Пока никак никто из государственных органов с нами не связывался, и пока мы не имеем никакой информации. Что происходит? У меня сотрудники пытаются написать заявление и уйти, потому что они боятся. Других движений у нас нет.
Вам вот удалось все-таки выяснить, кто инициировал проверку, после которой у вас начали вымогать скидочные карты для важных людей?
Вот это самое интересное. Ну, кто проверял, конечно, мы знаем, а кто требовал, мы тоже знаем. Ну вот, кто ему заказал, ну, здесь для этого и существует, наверное, следственные органы, прокуратура, чтобы нам рассказал, кто именно заказал эти скидочные карты и кому эти люди не смогли отказать.
Касимов Наиль Салязянович, если я не ошибаюсь, человек, который вымогал у вас карты, на связь не выходит с вами?
Нет, со мной никто не выходит. Со мной как-то издалека пару человек связывались через Facebook предложением урегулировать мой конфликт с ОВД. У меня нет конфликта с ОВД, мне нечего регулировать.
А вы уже обратились в службу собственной безопасности МВД? Заявление написали?
В данный момент наш юрист сейчас направляет в Следственный комитет, потом в Генеральную прокуратуру. Заявление написано, он их разводит. Разводит их лично, на всякий случай.
Каковы последствия вот этой вот проверки вообще, в принципе, для вашего ресторана? Как это все отразилось на вашей деятельности, на вашей работе, на ваших доходах?
Вопрос в чем? Мы потеряли какое-то количество денег из-за проверки, потому что мы вынуждены были отпускать столы. Но это не так важно. Более важно то, что мы потеряли очень сильно репутационно, потому что гостям нельзя объяснить, что у нас полиция кого-то забрала. Как это забрала? Нарушайте закон, у вас никого не заберут. И, конечно, очень много людей плевались, ругались, что они в обеденный перерыв прибежали к нам быстро поесть, мы их лишили обеда, испортили день, где они должны поесть теперь. Ну, конечно, это ужасно. Мы очень переживаем за нашего гостя, и ресторан То есть мы делаем мясо, рыба, это сетевой ресторан, и нам репутация очень важна.
Никогда вот до этого случая у вас не было подобных историй с полицейскими? Никогда они к вам так не приходили, ничего не вымогали?
Вы знаете, у меня не очень хорошая репутация. Я обычно не молчу и разбираюсь всегда. И, ну, когда люди хотят что-то вымогать, они сначала разбираются, к кому идут. Здесь, скорее всего, это был экспромт, кому-то надо было срочный карт. И они просто не поняли, кому они зашли.
Сергей, вот вы в своем посту обращаетесь к коллегам-рестораторам. Спрашиваете их, часто ли такое происходит, как они на это реагируют. Вот что вам пишут в комментариях ваши коллеги, что они рассказывают о своем опыте?
Знаете, очень много людей пишет слова благодарности, потому что все говорят, что, конечно, страшно так поступать, страшно, что потом придут другие работники органов или их друзья, или их нежных структур, и благодарят, но на самом деле вот больше всего меня поразило то, что я и субботы, и воскресенье приезжал на работу, оба дня люди специально приезжали в ресторан, специально оставались и спрашивали, случайно Миронов не приедет, хотели пожать руку. Хотели пожать руку, хотели сказать спасибо. В основном бизнесмены из нашего района, владельцы магазинов, ресторанов, кафе. Им не приезжали, жали руку, говорили спасибо.
Почему вы вообще, в принципе, решили придать эту историю огласке? Почему вы не испугались, как на вашем месте, наверное, поступило бы большинство ваших коллег, все-таки, я так думаю?
Знаете, ну вот надоело все это, правда. Надоело вот бояться, и все-таки мне кажется, что уже настало время вот все эти поборы, вот весь этот беспредел остановить.
Это был владелец сети ресторанов «Мясо и рыба» Сергей Миронов. Заместитель генерального директора российского отделения Центра антикоррупционных исследований Transparency International Илья Шуманов полагает, что поступок ресторатора Сергея Миронова, публично рассказавшего о полицейском вымогательстве, заслуживает уважения. Обычно представители российского бизнеса предпочитают не ссориться с представителями власти и сами делают им небольшие, но приятные подарки.
Что они часто сталкиваются с такими историями. И часто, на самом деле, такие истории касаются не вымогательства, а сами владельцы или менеджеры ресторанов предлагают вид клиентов, некие формы бонусов, некие формы карт скидочных. И, возможно, как бы это стало некой такой общим местом, общей традицией вот, для сотрудников правоохранительных органов. И я не исключаю, что такое могло быть, что люди почувствовали, что в ряде ресторанов, в ряде кафе у них есть скидочные карты, то есть в каком-то из новых ресторанов на их территории, собственно, у них эти карты отсутствуют. Ну и, соответственно, примеров достаточно большое количество, когда уже и должностные лица разных органов власти, не только связанных именно с полицией, то есть они были осуждены за подобные преступления. Вот у меня пример перед глазами в Калининградской области есть, когда предыдущий руководитель Управление Федеральной миграционной службы, вот он регулярно захаживал в рестораны, в один и тот же ресторан, и у него там был свой счет открыт. Единственное, что хозяин заведения, насколько я понимаю, он вел статистику, когда и сколько питания он было потрачено вот по этому счету. И вот, в конце концов, большая такая гигантская сумма, несколько, по-моему, там миллионов рублей накопилось уже, вот, собственно, этот счет был предъявлен. Вот. И после этого было какое-то уголовное разбирательство по этой истории. Ну, примеров достаточно большое количество, и вот единственное, что, ну, это отчаянный и такой, наверное, смелый человек, вот, который смог заявить об этом, потому что у сотрудников правоохранительных органов у них большое количество, на самом деле, формальных и неформальных способов повлиять на деятельность любого предприятия общественного питания, начиная с того момента, что они могут участвовать в проведении проверок, вот, и кончая тем, что они вот могут оказывать, собственно, влияние на процесс лицензирования. Mm-hmm. Поэтому, вот, на мой взгляд, достаточно полезный, как мы видим, эффективный некий вот инструмент публичного разоблачения таких ситуаций. И я думаю, что в следующий раз, когда сотрудники полиции пойдут вот, непосредственно, или другие проверяющие пойдут, ну, собственно, в какое-то из заведений, будут что-то обсуждать с руководителем, они будут понимать, что это может быть предметом публичного какого-то разоблачения.
Вот эти вот скидочные карты, это ведь тоже форма коррупции, да?
Ну, разумеется, любая форма незаконного обогащения, вот получения привилегий необоснованных, это есть в соответствии с исполнением публичных функций должностного лица, это можно отнести к коррупционным действиям. Я, собственно, пример привел в Калининградской области, когда было уголовное разбирательство.
А вот если говорить о коррупции в целом, полицейской коррупции в целом, возможно ли подсчитать вообще ее объемы там в России?
Невозможно, естественно. Мы можем понимать какие-то общие примерно рамки, какие-то хотя бы только при приблизительной оценке, потому что вот мы ту же самую историю вспомним с полковником Захарченко, у которого дома миллиарды были обнаружены, поэтому соотнести с общим объемом, естественно, крайне трудно, потому что не представляется, мы только видим только вершину айсберга, а все подводные течения, потому что коррупция это не является каким-то обыденным явлением, это является каким-то какой-то незаконной практикой, которая, естественно, не является предметом оценки публичного измерения какого-то, потому что в любом случае люди не будут признаваться в совершении коррупционных преступлений, потому что понимают, что за это предусмотрена существующая законом ответственность. Ну и с этой историей еще надо пускать еще одну вещь, потому что она очень важная, что здесь существует действительно нарушение со стороны сотрудников, которые работают в предприятии общественного питания, и если стараторы, владельцы любых предприятий и организаций трепетно подходят или тщательно подходят к ситуации, наверное, оценки рисков, то они вполне возможно, ну, могут такие ситуации как-то каким-то образом прогнозировать и им закрывать. Понятно, что руководитель предприятия общественного питания не может знать о фальшивой регистрации, но вот такие подводные камни, вот они могут стать предметом вот разбирательства. И, на мой взгляд, ну, сотрудники правоохранительных органов формально могут найти слабое место и именно бить у него. Поэтому самый простой вариант это, наверное, пытаться вообще избежать подобных правонарушений для страны сотрудников.
Это был заместитель генерального директора российского отделения Центра антикоррупционных исследований Transparency International Илья Шуманов. Радио «Свобода» попыталась обсудить историю с вымогательством с одним из ее предполагаемых участников, майором Наилем Касимовым. В ОВД по району Кунцево нам сказали, что сегодня у него выходной. Мы также не смогли получить комментарий по этому делу от начальника полиции ОВД Кунцево Владимира Орешина. Любовь Чижова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы», и прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Расследование дела в отношении режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве, завершено. По словам адвоката режиссера, в итоговых материалах следствия сумма ущерба по уголовному делу выросла до 133 миллионов рублей. Ранее о неожиданном завершении расследования дела против Серебренникова и театральной компании «Седьмая студия» сообщило издание «The Bell» со ссылкой на два источника, близких к следствию. Художественного руководителя Гоголь-центра Кирилла Серебренникова ранее обвиняли в хищении 68 миллионов рублей. Деньги выделялись театральной компании «Седьмая студия» на постановку спектаклей. Серебренников отвергает обвинения, называя их абсурдными. С 23 августа прошлого года он находится под домашним арестом. В Хабаровске координатор штаба оппозиционера Алексея Навального Алексей Варсин арестован на 15 суток. Ранее Варсин был вызван в Центр по противодействию терроризму и экстремизму, где в отношении него был составлен административный протокол. Активиста обвинили в призывах к участию в несогласованном мероприятии. Это произошло спустя два часа после подачи заявки в администрацию Хабаровска на проведение митинга и шествия 28 января. После отказа Центральной избирательной комиссии в регистрации в качестве кандидата в президенты, Навальный призвал своих сторонников к бойкоту выборов 18 марта, так называемой «забастовки избирателей». 28 января сторонники оппозиционера готовятся провести массовые уличные акции протеста в десятках городов России. В Подмосковье в день президентских выборов 18 марта будет проведен референдум среди школьников о продолжительности учебной недели. Об этом российской газете сообщили в избирательной комиссии Московской области. Вопрос, на который должны будут ответить учащиеся, звучит так. Согласны ли вы с шестидневной неделей обучения? В данный момент около 45% школ Подмосковья ведут занятия 6 дней в неделю. Подобный опрос уже проводился на образовательном портале области, и тогда 94% респондентов выступили за 5-дневную учебную неделю. Мы Слушайте программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сейчас у нас обзор публикаций в социальных сетях «Цитаты свободы». Блогеры обсуждают заявление Владимира Путина о том, что коммунистическая идеология является, цитата, «сублимацией христианской веры», а тело Ленина в мавзолее напоминает мощи святых. Слово автору обзора Ивану Беляеву.
В воскресенье на телеканале «Россия-1» показали отрывок из документального фильма «Валаам». Фильм этот, среди прочего, примечателен тем, что в нем участвует президент России Владимир Путин. И в этом отрывке он охотно говорил на богословские, если можно так выразиться, тема. Говорил он, в частности, о том, что коммунизм много позаимствовал у христианства, что моральный кодекс строителя коммунизма – это примитивная сублимация Евангелия, а Ленин в мавзолее – это те же самые мощи святых. Надо сказать, что рассуждения Путина на такие темы спровоцировали публику в социальных сетях даже больше, чем многие высказывания Путина на темы политические. Пишет Данил Коцюбинский: «Атеистические мощи – это как сырный продукт вместо сыра. А что? Мы народ привычный, гибридный, слопаем». Кто-то пытается Путина поддержать, вот, например, из Твиттера. «А что плохого сказал Путин, назвав моральный кодекс строителя коммунизма примитивной выдержкой из Библии? Разве Библия на протяжении столетий не была моральным ориентиром для целых континентов?» Или вот, например: «Да, действительно, между христианством и коммунизмом действительно есть общее, и то, и другое – иллюзорная, несбыточная мечта». Эдуард Лимонов. «Сравнение мощей Ленина с мощами христианских святых – хороший ход для общественного успокоения России и уместный после Матильд, досок Маннергейму и Колчаку». А вот адвокат Дмитрий Аграновский, верховный главнокомандующий, абсолютно прав. «И для русского человека в 20 веке Мавзолей и Ленин были настоящими святынями, вокруг которых концентрировались воля народа, его жизнь и подвиг. Я надеюсь, что в следующем избирательном цикле те, кто требовали убрать Мавзолей, такие деятели, как Поклонская, Кадыров, Жириновский и Собчак, будут убраны из власти, и нам удастся объединить всю историю России в непрерывную линию». Но не все коммунисты, не все люди левых взглядов довольны словами Путина. Вот, например, Сергей Удальцов. «Путин сравнил коммунизм с религией, но он не сказал, что коммунисты базируются на уверенности в том, что человек сам хозяин своей судьбы, а религия над человеком ставит некие высшие силы, которые предопределяют его судьбу. Разница весьма существенная». Дарья Митина. «А знаете, вот эта вот примитивная выдержка из Библии, применительно к моральному кодексу строителя коммунизма, вполне тянет на новый мем. Только мем не из разряда «мочить в сортире» или «отрежем, чтоб не выросло», а скорее в одном ряду с «не хочу учиться, хочу жениться» или «извозчик и без географии, знаю, откуда везти». Если, как я уже сказал, рассуждение президента нравится не всем коммунистам, то уж тем более они не нравятся людям антикоммунистических взглядов. Журналист Николай Руденский вспоминает письмо Бунина Марку Алданову, в котором тот говорит о том, что даже если бы Бунина позвали в Москву, и в Москве была бы полная свобода, он все равно никогда не поехал бы в город, где на Красной площади лежат в студне два гнусных трупа, имея в виду Ленина и Сталина. Твиттер «Мысли президент» задает вопрос: «А ГУЛАГ – это в какой части Библии? О массовой казни, о расстрел царской семьи?» Павел Картавцев. «Если, по словам Путина, христианство и коммунизм – близкие родственные религии, почему тогда коммунисты храмы взрывали и священников расстреливали? От избытка родственных чувств очевидно». Вот еще из Твиттера. «А простой вопрос Путину и его поклонникам. Какой именно моральный кодекс у путинской мафии и ее воров-олигархов?» Вот что пишет журналист Александр Рыклин. «Я понял причину всех этих заигрываний ВВП с мумией вождя пролетариата. Путин хочет оттяпать у него мавзолей. Ну, в смысле, потом. То есть Ленин пока как бы стережет его место. Хотел написать «грец», но потом подумал, что это будет цинично. А мы же с вами не циники». Некоторые комментаторы отмечают, что Путин, похоже, имеет очень отдаленное представление о том, что такое моральный кодекс строителя коммунизма, когда и кем он был написан. Напоминает о том, что этот документ не имеет никакого отношения ни к Ленину, ни к Сталину, и был создан уже в 60-е годы. Федор Кашенинников. «Все больше убеждаюсь в своей давней теории, что все познания Путина в гуманитарной сфере ограничены советскими учебниками и какой-то прохановщиной. Явно человек не читал никаких священных писаний, но все туда же богословствует». Альфред Кох. «Своими последними пассажами про близость коммунистической идеологии и христианства Путин еще раз доказал, что он не знает ни того, ни другого». И тем не менее, вернусь в самое начало своего рассказа, слова Путина оказались очень резонансными, о них много спорят, и вот как это резюмирует Петр Милованов. Как отличить выборы от невыборов? На выборах спорят про бюджет, МРОТ, налоги, судебную реформу, санкции. На невыборах про труп Ленина.
Автор сегодняшнего обзора «Цитаты свободы» Иван Беляев. Полностью этот обзор под заголовком «Мощи Путина» можно прочесть на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. Вы слушаете программу «Время свободы». Вернемся к теме предстоящих президентских выборов в России. Центральная избирательная комиссия России в конце прошлой недели отчиталась о завершении приема документов для участия в выборах. Уведомления поступили от 24 политических партий и 46 самовыдвиженцев, однако большинство из них отказали в Центризбиркоме. Шансы попасть в бюллетень на выборах сохраняют 16 кандидатов. Официально зарегистрированы пока только кандидаты, выдвинутые представленными в Думе партиями. Это лидер ЛДПР Владимир Жириновский и директор подмосковного совхоза имени Ленина Павел Грудинин, который идет на выборы от КПРФ. Бывший депутат Государственной Думы Илья Пономарев считает, что Павел Грудинин покажет лучший результат среди тех, кто будет противостоять Владимиру Путину на предстоящих президентских выборах. С Ильей Пономаревым побеседовал корреспондент телеканала «Настоящее время» Ренат Давлетгильдеев.
Будут растаскиваться голоса между Грудининым, Собчак и Явлинским. Но то, что Грудинин займет уверенное второе место, причем это будет второе место с результатом выше, чем это был результат у Зюганова в последний раз, я вот в этом практически убежден. То есть я считаю, что в значительной степени это для этого как раз и придумано. Грудинин привлечет тех, кто на выборы иначе бы просто бы не пошел. Вот этот вот весь протестный, но не протестный в смысле болотный, а вот протестный в смысле в целом вот у нас в стране не либеральный протест, да, а социальный протест, он весь, конечно, выльется вот именно в эту кандидатуру.
А насколько можно Грудинина назвать настолько же сомнительным, условно говоря, кандидатом, как Собчак? Потому что в основном вся риторика вокруг обсуждения этих кандидатур сводится к тому, что они действительно не представляют себя реальную оппозицию, а скорее отвлекают внимание.
Нет, я с этим не согласен. Просто здесь надо разбираться в вопросе, что такое оппозиция. Оппозиция же это разные люди. И это люди, которые хотят смены курса правительства. Они тоже в оппозиции. Да? Есть люди, которые хотят принципиальной сломы системы. И это оппозиция. Является ли Грудинин или Собчак вот такими оппозиционерами, которые любой ценой разрушат систему? Нет, они такими не являются. Но выражает ли Грудинин реальную альтернативу действиям нынешней всей системы управления, да, безусловно, он такой есть, он действительно этого искренне хочет. Если анализировать бизнес у нас в стране есть двух категорий. Одна категория – те, которые производители, которые заинтересованы в том, чтобы росли предприятия внутри страны, предприятия реальной экономики. Другое то, что там когда-то называлось компрадорский бизнес, да, который больше заинтересован в интеграции в международные финансовые потоки. Вот у власти в стране сейчас находятся те, кто связан именно с этим международным бизнесом. Потому что, несмотря на всю эту риторику про национальное возрождение, патриотизм и так далее, интересы нынешней элиты, они, безусловно, международные на Западе и так далее. А Грудинин им противостоит, это представитель как раз тех, которые хотят производить внутри страны. В этом смысле, конечно, его можно называть кандидатом и от бизнеса, но это кандидаты от народа тоже. Потому что это тот человек, который создает рабочие места внутри страны, капиталы никуда из нее не вывозят, распределяет их по своим работникам. То есть для меня вот это как раз тот бизнес, который бы я очень хотел, чтобы у нас развивался.
Чем ближе выборы, тем больше скандалов, конфликтов, ссор среди вот этой такой универсальной какой-то общей оппозиционной массы. Мы сейчас наблюдаем чудовищную по накалу страстей, такую агрессию со стороны, например, сторонников Навального по отношению к Ксении Собчак за то, что она якобы съездила на остров Бали и провела там корпоратив. С чем вы связываете вот такую непримиримую позицию Алексея по отношению, например, к Ксении Анатольевне?
Так исторически сложилось, что у нас есть группа таких праволиберальных кандидатов, которые всегда со всеми ссорятся. К ним относятся и Навальный, и Яшин, и несколько других людей. И в этом стане все время бесконечные, непрерывные споры и склоки. Это с 90-х годов идет. Да? Там люди меняются, а способ поведения не меняется. Потому что они все хотят только одного. Они хотят быть главными оппозиционерами, иметь какую-то такую монополию на оппозиционный фланг. Все остальные друг с другом абсолютно не ссорятся, не спорят. Наоборот, смотрите, там Грудинин выступил выступил консолидатором многих разных левых групп. Там были проведены праймерис левого фронта, которые помогли не рассорить всех, как это вот опять-таки было вот у тех правых либералов, а установить, что вот этого человека поддерживаем. Собчак тоже делает все заявления крайне примирительные. Ну а то, что вот кто-то хочет быть одним, ну, очень это печально, но я думаю, что история просто все расставит на свои места.
С бывшим депутатом Государственной Думы Ильей Пономаревым беседовал Ренат Давлетгильдеев, а в нашей программе сейчас опрос на улицах Москвы, почему Путин никогда не произносит фамилию Навальный. Такой вопрос прохожим на улицах российской столицы задавала Елена Поляковская.
Обращал внимание, но почему-то не задумывался, почему он его так не называет по имени.
Ну, не считает, значит, его достойным, чтобы по имени называли. Это у Путина надо спросить.
Не знаю, наверное, не нравится ему его имя. А так, в общем-то, это же право каждого человека обращаться к кому-то и как-то, почему. Вот. И не вижу в этом, честно говоря, проблему. В общем-то, у Путина могут быть, конечно, недостатки, он живой человек, но это ни к этим недостаткам не относится.
Не знаю, мне кажется, личное какое-то его пристрастие. Я не знаю, возможно, из-за его какого-то неуважения немного к нему, потому что они считают его своим противником, может быть. У Путина, в принципе, нет противников.
Ну, потому что, видимо, не рассматривают его как серьезного соперника.
Я не вдаваюсь в политику, поэтому мне это особо не интересно.
Вы знаете, мы так далеки, лично я так далека от политики, что я даже не знаю, что он его никогда не называет по имени, и я, наверное, ничего не могу сказать по этому поводу.
Мне кажется, это признак, может быть, какого-то скрытого уважения. По имени обычно как-то, ну, к друзьям обращаются больше, либо, наоборот, неуважение. То есть, опять же, по имени к друзьям относятся так.
Знаете, я об этом особо не задумывался. Наверное, потому что если он это сделает, то сразу же будет к нему цепляться как-то и как-то может искажать его слова и передавать их не так, как он их, ну, хотел произнести.
Так москвичи и гости столицы отвечают на вопрос, почему Путин никогда не произносит фамилию Навальный. Опрос провела Елена Поляковская. Вы слушаете «Радио Свобода». В завершении нашей программы я представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию фрагмент программы «Лицом к лицу. Лидер отвечает журналистам» в московской студии «Свободы» писатель Светлана Алексеевич. Ведет передачу Илья Дадашидзе. Первый эфир программы 11 января 1998 года.
На вопросы Николая Александрова «Эхо Москвы» и Александра Бочина «Голос Америки» отвечает белорусская писательница Светлана Алексеевич, ставшая ныне лауреатом российской независимой премии «Триумф», которая в предыдущие годы была присуждена Сергею Аверинцеву, Михаилу Жванецкому, Беле Ахмадулиной, Виктору Астафьеву, Юрию Давыдову, Владимиру Войновичу. Светлана, вы живете в Белоруссии, где интеллигенция вообще и творческая интеллигенция в частности чувствует себя особенно напряженно сегодня. И, естественно, вопросы к вам будут не только из области литературы, но первый все-таки о только что состоявшейся церемонии награждения. Каково чувствует себя триумфатором?
Ну, это очень громко сказано, триумфатором. Но просто чувствуешь, как человек, который занимается каким-то делом, вообще, это приятная вещь быть победителем, но я думаю, ну, приятно, что эта премия, она имеет такой, с одной стороны, нравственность, с другой, такое профессиональное хорошее поле. Это, в общем-то, суд профессионалов, это самое дорогое. Вот. А что касается превходящих вообще обстоятельств, там, славы или там деньги, ну, это вещи такие быстротекущие. Интереснее, когда ты в деле побеждаешь. Это нормальное, хорошее чувство. Так что иногда можно сказать спасибо небесам, что они вмешиваются в наши судьбы. Это редко.
Слово Николаю Александрову.
Светлана, я знаю, что были некоторые трудности с изданием вашей последней книги «Чернобыльская молитва», и трудности, в первую очередь, в Беларуси. И не скрою, что этот факт тем более печален, что книга ваша, последняя «Чернобыльская молитва», впрочем, как и во многом предыдущая, если вспомнить «У войны не женское лицо», непосредственно Беларуси касаются. Какова ситуация сейчас в вашей книге?
Но, несмотря на все победы, о которых вы сейчас говорите, есть и там международные премии, которые я имею, и за эту книгу в частности. Ничего в Беларуси не поменялось, потому что, ну, оппозиционные газеты поздравили меня, президентские, прошли об этом очень холодно и так вскользь. Но, вы знаете, речь, в общем-то, не во мне, речь в том, что сейчас в Беларуси, особенно интеллигенция, мы все переживаем период такого поражения. И даже дело не в тех фигурах в политике, которые сейчас как бы во главе. Дело в народе. Дело в нас, которые не знали своего народа и имели представление о неком мифическом народе, имели идею об этом народе. Поэтому очень много растерянности, очень много недоумения, очень много неумения отвечать на новые вопросы. Нет ответов. Вот это более глубокие проблемы. Что касается моей книги, то она, к сожалению, печатается в России тиражами, и часть из этих тиражей возится в Белоруссию, и я ее раздаю и стараюсь раздать бесплатно, поскольку она книга, выходящая в Москве, это дорогая вещь для белорусского человека, у нас деньги совсем другие. Вот. И я нахожу деньги за границей и их печатаю. Но вы знаете, в общем-то, об этом можно говорить, но меня вот как художника больше интересует не причинность, которая видна уже в политической внешней жизни, а больше внутренней, больше человеческая природа. Вот это вещи. Как быстро возвращается страх, как быстро запускаются механизмы. Вот основа нашей растерянности сегодня.
Насколько я знаю, что письма приходили после публикации «Чернобыльской молитвы».
Да, они были очень разные, и очень много было откликов. Но это да. Это... Хотя теперь люди пишут гораздо меньше. Я знаю, что «Война не женское лицо», по-моему, общий тираж книги был больше 2 миллионов. Это были тысячи писем. Есть ли эта характеристика и важна ли эта характеристика? Во-первых, жизнь стала многовариантнее. Людям есть о чем подумать. И сама жизнь требует на большей борьбы. Это раньше встал на эскалатор, и тебя потянуло вверх или вниз, да? И поэтому я не знаю, насколько это показатель. И насколько это мне интересно. Конечно, приятно, если люди объясняются в любви. Но как интеллектуалу мне интересно, когда мне задают интересные вопросы.
Вопрос Александра Бычина.
Скажите, пожалуйста, во-первых, я не знаю, где вы постоянно живете и работаете, в Белоруссии или в Западной Европе, хотелось бы прояснить. И вопрос на будущее. Вот сейчас вы получили триумф, это вам прибавило еще больше известности. Но и до триумфа те вопросы, которыми вы занимались, это вопросы универсальные, им интересуются в Европе и в Америке. Так что я думаю, что у вас нет проблем получить визу и работать где-нибудь за рубежом, постоянно или временно. Вот какие ваши планы и как бы вы хотели вообще работать в Беларуси или где-нибудь в другом месте, наезжая в Беларусь?
Нет, я хочу жить дома, именно в Беларуси. Во-вторых, это прежде всего потому, что, конечно, я бы могла жить во многих в других местах. Возможность у меня такова есть, но я думаю, что с местом, где мы живем, особенно писателю, у которого слово в руках, это его инструмент, и вообще нечто такое нематериальное, которое даже не объяснишь, там генетическое, морфологическое пространство, я не знаю, как это сейчас называется, очень много названий. Не в этом дело. Мы так с этим всем связаны, что это не такая простая вещь механически перенестись. Другое дело, что я, ну, жила и работала много и за границей, но всегда не больше 3 месяцев. Это какое-то такое для меня время такое, больше как бы ни к чему. Но, во-первых, то, что я знаю и понимаю, это в этом кусочке земли. Ну, скажем так, я бы не сказала, что только Беларусь, назовем это постсоветским пространством. Единственный человек, о котором я что-то догадываюсь или что-то понимаю, это этот человек, с которым я вместе выросла, в культуре которого я росла. Вот это мое занятие, именно этот человек. А потом, вы знаете, можно жить в Беларуси и жить везде. Я всегда считаю, когда мне говорят, кто вы, белоруска там, или русская, или кто, я могу говорить, какую культуру я представляю, но, скорее всего, по взглядам я космополит, особенно после Чернобыля, на этой мертвой земле. Эти все разделения, вдруг понимаешь, они до неба действительно, как говорил Александр, мне не доходят, потому что ты просто человек, который пытается вообще найти некий смысл в этой жизни или в этом существовании, или во всем том, что вокруг нас. Во всяком случае, достаточно таинственная вещь. Все, что происходит вокруг.
Это был фрагмент программы «Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам. Гостем этой передачи была Светлана Алексеевич. Первый эфир 11 января 1998 года. Очередные выпуски архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свободы» на этой неделе 20 лет назад можно слушать по будним дням в 12 часов по московскому времени. Их всегда можно найти и на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня понедельник, 15 января. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
Теперь «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободные системы обмена сообщениями мгновенно познакомят вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза-старший в эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».